В свободные часы я уходил в сарай колоть дрова, желая побыть наедине с самим собою. Но это редко удавалось. Приходили денщики и рассказывали о жизни на дворе. Чаще других ко мне являлись в сарай Ермохин и Сидоров. Первый — длинный, сутулый калужанин, весь свитый из толстых и крепких жил, малоголовый, с мутными масляными глазами. Он был ленив, досадно глуп, двигался медленно, неловко, а когда видел женщину, то мычал и наклонялся вперед, точно хотел упасть в ноги ей. Все на дворе удивлялись быстроте его побед над кухарками, горничными, завидовали ему, боялись его медвежьей силы. Сидоров, тощий, костлявый туляк, был всегда печален, говорил тихонько, кашлял осторожно, глаза его пугливо горели, он очень любил смотреть в темные углы. Рассказывает ли что-нибудь в полголоса, или сидит молча, но всегда смотрит в тот угол, где темнее. Ты что смотришь? А может, мыша выбежит? Люблю мышей, такие катаются тихонькие. Я писал денщикам письма в деревне, записки возлюбленным. Мне это нравилось. Но было приятнее, чем для других, писать письма для Сидорова. Он аккуратно каждую субботу посылал письма сестре в Тулу. Пригласив меня к себе в кухню, он садился за стол рядом со мной, крепко растирал ладонями стриженную голову и шептал в ухо мне: «Ну, валяй, сначала как надо, любезнейшая моя сестрица, здравствуйте на много лет, как надо. Теперь пиши, рубль я получил, только этого не надо и благодарю. Мне ничего не надо, мы живем хорошо, мы живем вовсе не хорошо, а как собаки. Но ты про то не пиши, а пиши хорошо. Она маленькая, ей 14 лет всего, зачем ей знать? Теперь пиши сам, как тебя учили». Он наваливался на меня с левого бока, горячо и пахуче дышал в ухо мне и шептал настойчиво, чтоб она не давала парням обниматься с нею и трогать ее за груди, и никак. «Пиши. Если кто говорит ласково, ты ему не верь. Это он хочет обмануть вас, испортить». От усилий сдержать кашель серое лицо его наливалось кровью. Он надувал щеки, на глазах выступали слезы. Он ерзал по стулу и толкал меня. «Ты мешаешь. Ничего, пиши. Господам не верь больше всего. Они обманут девушку в один раз. Он знает свои слова и все может сказать. А как ты ему поверила, то тебя в публичный дом. А если накопишь рубль, так отдай попу, он и сохранит, когда хороший человек. А лучше зарывай в землю, чтоб никто не видел, и помни где». Было очень грустно слушать этот шепот, заглушаемый визгом жестяного вертуна форточки. Я оглядываюсь на закопченное чело, печи, на шкаф с посудой, засиженной мухами. Кухня невероятно грязна, обильна клопами, горько пропахла жареным маслом, керосином, дымом. На печи в лучине шуршат тараканы. Уныние вливается в душу почти до слез, жалко солдата, его сестру. Разве можно? Разве хорошо жить так? Я пишу что-то, уже не слушая шепот Сидорова, пишу о том, как скучно и обидно жить. А он, вздыхая, говорит мне: «Много пишешь, спасибо. Теперь она будет знать, чего надо бояться». «Ничего не надо бояться», — сердито говорю я, хотя сам боюсь многого. Солдат смеется, прикашливая: «Чудачок, как же не бояться? А Господа? А Бог? Да мало ли». Получив письмо от сестры, он беспокойно просил: «Читай, пожалуйста, скорее». И заставлял меня прочитывать написанное каракулями, обидно краткое и пустое письмо по три раза. Был он добрый, мягкий, но к женщинам относился так же, как все, по-собачьи грубо и просто. Вольно и невольно наблюдая эти отношения, часто с поразительной и поганой быстротой, развивающейся на моих глазах сначала до конца, я видел, как Сидоров возбуждал у бабы доброе чувство жалобами на свою солдатскую жизнь, как он опьяняет ее ласковой ложью, а после всего, рассказывая Ермохину о своей победе, брезгливо морщится и плюет, точно принял горького лекарства. Это било меня по сердцу. Я сердито спрашивал солдата, зачем все они обманывают баб, лгут им, а потом, издеваясь над женщиной, передают ее один другому и часто бьют. Он только тихонько усмехался и говорил: «Тебе не надо интересоваться этими делами. Это все плохо, это грех. Ты маленький, тебе рано». Но однажды я добился ответа более определенного и очень памятного мне. «Думаешь, она не знает, что я ее обманываю?» — сказал он, подмигнув и кашляя. «Она знает. Она сама хочет, чтобы обманули. Все врут в этом деле. Это уж такое дело стыдное всем. Никто никого не любит, а просто баловство. Это больно стыдно. Вот погоди, сам узнаешь. Нужно, чтоб было ночью, а днем в темноте, в чулане, да. За это Бог из рая прогнал, из-за этого все несчастливы». Он говорил так хорошо, так грустно, покаянно, что это немного примирило меня с его романами. Я относился к нему более дружественно, чем к Ермохину, которого ненавидел и всячески старался высмеять, раздражить. Это мне удавалось, и частенько он бегал за мной по двору с недобрыми намерениями, которые только по неловкости его редко удавались ему. «Это запрещено», — говорил Сидоров. Что запрещено, я знал, но что от этого люди несчастны, не верилось. И видел, что несчастны, а не верил, потому что нередко наблюдал необычное выражение в глазах влюбленных людей. Чувствовал особенную доброту любящих. Видеть этот праздник сердца всегда было приятно. Но все-таки жизнь, помню, казалась мне все более скучной, жесткой, незыблемо установленной навсегда в тех формах и отношениях, как я видел ее изо дня в день. Не думалось о возможности чего-либо лучшего, чем то, что есть, что неустранимо является перед глазами каждый день. Но однажды солдаты рассказали мне историю, сильно взволновавшую меня. В одной из квартир жил закройщик лучшего портного в городе, тихий, скромный, нерусский человек. У него была маленькая бездетная жена, которая день и ночь читала книги. На шумном дворе, в домах, тесно набитых пьяными людьми, эти двое жили невидимо и безмолвно, гостей не принимали, сами никуда не ходили, только по праздникам в театр. Муж с утра до позднего вечера был на службе, жена, похожая на девочку-подростка, раза два в неделю днем выходила в библиотеку. Я часто видел, как она, покачиваясь, словно прихрамывая, мелкими шагами идет по дамбе с книгами в ремнях, словно гимназистка, простенькая, приятно новая, чистая, в черных перчатках на маленьких руках. Лицо у нее птичье, с быстрыми глазками, вся она красивенькая, как фарфоровая фигурка на подзеркальнике. Солдаты говорили, что у нее не хватает ребра в правом боку, оттого она и качается так странно на ходу. Но мне это казалось приятным и сразу отличало ее от других дам на дворе офицерских жен. Эти, несмотря на их громкие голоса, пестрые наряды и высокие турнюры, были какие-то подержанные, точно они долго и забыто лежали в темном чулане среди разных ненужных вещей. Маленькая закройщица считалась во дворе полоумной, говорили, что она потеряла разум в книгах, дошла до того, что не может заниматься хозяйством, ее муж сам ходит на базар за провизией, сам заказывает обед и ужин кухарке, огромной нерусской бабе, угрюмой с одним красным глазом, всегда мокрым, и узенькой розовой щелью вместо другого. «Сама же барыня, — говорили о ней, — не умеет отличить буженину от телятины, и однажды позорно купила вместо петрушки хрен. Вы подумайте, какой ужас!» Все трое, они были чужими в доме, как будто случайно попали в одну из клеток этого большого садка для кур, напоминая синиц, которые, спасаясь от мороза, влетают через форточку в душное и грязное жилище людей. И вдруг денщики рассказали мне, что господа офицеры затеяли с маленькой закройщицей обидную и злую игру. Они почти ежедневно, то один, то другой, передают ей записки, в которых пишут о любви к ней, о своих страданиях, о ее красоте. Она отвечает им, просит оставить ее в покое, сожалеет, что причинила горе, просит Бога, чтобы он помог им разлюбить ее. Получив такую записку, офицеры читают ее все вместе, смеются над женщиной и вместе же снова составляют письмо к ней от лица кого-нибудь одного. Рассказывая мне эту историю, денщики тоже смеялись, ругали закройщицу. «Дура несчастная, кривуля», — говорил Ермохин басом, а Сидоров тихонько поддерживал его. «Всякая баба хочет, чтоб ее обманули. Она все знает». Не поверил я, что закройщица знает, как смеются над нею, и тотчас решил сказать ей об этом. Выследив, когда ее кухарка пошла в погреб, я вбежал по черной лестнице в квартиру маленькой женщины, сунулся в кухню, там было пусто, вошел в комнаты. Закройщица сидела у стола. В одной руке у нее тяжелая золоченая чашка, в другой раскрытая книга. Она испугалась, прижала книгу к груди и стала негромко кричать. «Кто это? Августа? Кто ты?» Я начал быстро и сбивчиво говорить ей, ожидая, что она бросит в меня книгой или чашкой. Она сидела в большом малиновом кресле, одетая в голубой капот с бахромою по подолу, с кружевами на вороте и рукавах. По ее плечам рассыпались русые волнистые волосы. Она была похожа на ангела с царских дверей. Прижимаясь к спинке кресла, она смотрела на меня круглыми глазами, сначала сердито, потом удивленно с улыбкой. Когда я сказал все, что хотел, и, потеряв храбрость, обернулся к двери, она крикнула мне: «Постойте!» Ткнула чашку на поднос, бросила книгу на стол и, сложив ладошки, заговорила густым голосом взрослого человека. «Какой ты странный мальчик! Подойди поближе!» Я подвинулся очень осторожно, она взяла мою руку и, гладя ее маленькими холодными пальцами, спросила: «Тебя никто не научил сказать мне это, нет?» «Ну хорошо, я вижу. Верю, ты сам придумал». Выпустив мою руку, она закрыла глаза и тихонько протяжно сказала: «Так об этом говорят грязные солдаты. Вы бы съехали с квартиры-то». — солидно посоветовал я. — Зачем? — Одолеют они вас. Она приятно засмеялась, потом спросила: — Ты учился? Книжки читать любишь? — Некогда мне читать. Если бы любил, нашлось бы время. — Ну, спасибо. Она протянула мне щепотью сложенные пальцы и в них серебряную монету. Было стыдно взять эту холодную вещь. Но я не посмел отказаться от нее и, уходя, положил ее на столбик перил лестницы. Я унес от этой женщины впечатление глубокое, новое для меня. Предо мною точно заря занялась, и несколько дней я жил в радости, вспоминая просторную комнату и в ней закройщицу в голубом, похожую на ангела. Вокруг все было незнакомо красиво. Пышный золотистый ковер лежал под ее ногами. Сквозь серебряные стекла окон смотрел, греясь около нее, зимний день. Мне захотелось взглянуть на нее еще раз. Что будет, если я пойду попрошу у нее книжку? Я сделал это и снова увидел ее на том же месте, также с книгой в руках. Но щека у нее была подвязана каким-то рыжим платком, глаз запух. Давая мне книгу в черном переплете, закройщица невнятно промычала что-то. Я ушел с грустью, унося книгу, от которой пахло криазотом и анисовыми каплями. Книгу я спрятал на чердак, завернув ее в чистую рубашку и бумагу, боясь, чтобы хозяева не отняли и не испортили ее. Они, получая Ниву ради выкроек и премий, не читали ее. Но, посмотрев картинки, складывали на шкаф в спальне, а в конце года переплетали и прятали под кровать, где уже лежали три тома живописного обозрения. Когда я мыл пол в спальне, под эти книги подтекала грязная вода. Хозяин выписывал газету «Русский курьер», и вечерами, читая ее, ругался. Черт их поймет, зачем они пишут все это? Скучище же! В субботу, развешивая на чердаке белье, я вспомнил о книге, достал ее, развернул и прочитал начальную строку. «Дома как люди. Каждый имеет свою физиономию». Это удивило меня своей правдой. Я стал читать дальше, стоя у слухового окна, и читал, пока не озяб. А вечером, когда хозяева ушли ко всенощной, снес книгу на кухню и утонул в желтоватых, изношенных страницах, подобных осенним листьям. Они легко уводили меня в иную жизнь, к новым именам и отношениям, показывая мне добрых героев, мрачных злодеев, не похожих на людей, приглядевшихся мне. Это был роман Ксавье до Монтепена, длинный, как все его романы, обильный людьми и событиями, изображавший незнакомую стремительную жизнь. Все в романе этом было удивительно просто и ясно, как будто некий свет, скрытый между строк, освещал доброе и злое, помогая любить и ненавидеть, заставляя напряженно следить за судьбами людей, спутанных в тесный рой. Сразу возникло настойчивое желание помочь этому, помешать тому. Забывалось, что вся эта неожиданная, открывшаяся жизнь насквозь бумажная. Все забывалось в колебаниях борьбы, поглощалось чувством радости на одной странице и чувством огорчения на другой. Я зачитался до того, что, когда услыхал звонок колокольчика на парадном крыльце, не сразу понял, кто это звонит и зачем. Свеча почти догорела. Подсвечник, только что утром вычищенный мною, был залит салом. Светильная лампадки, за которой я должен был следить, выскользнула из держальца и погасла. Я заметался по кухне, стараясь скрыть следы моих преступлений, сунул книгу в подпечек и начал оправлять лампадку. Из комнаты выскочила нянька. «Оглох! Звонят!» Я бросился отпирать двери. «Дрых?» — сурово спросил хозяин. Жена его, тяжело поднимаясь по лестнице, жаловалась, что я ее простудил. Старуха ругалась. В кухне она сразу увидала сожженную свечу и начала допрашивать меня, что я делал. Я молчал, точно свалившись откуда-то с высоты, весь разбитый, в страхе, что она найдет книгу, а она кричала, что я сожгу дом. Пришел хозяин с женой ужинать, старуха пожаловалась им. «Вот, глядите! Всю свечу сжег, и дом сожжет». Ужиная, они все четверо пилили меня своими языками, вспоминая вольные и невольные проступки мои, угрожая мне погибелью. Но я уже знал, что все это они говорят не со зла и не из добрых чувств, а только от скуки. И было странно видеть, какие они пустые и смешные по сравнению с людьми из книги. Вот они кончили есть, отяжелели, устало разошлись спать. Старуха, потревожив Бога сердитыми жалобами, забралась на печь и примолкла. Тогда я встал, вынул книгу из-под печка, подошел к окну. Ночь была светлая, луна смотрела прямо в окно, но мелкий шрифт не давался зрению, а читать хотелось мучительно. Взяв с полки медную кастрюлю, я отразил ею свет луны на книгу. Стало еще хуже, темнее. Тогда я забрался на лавку, в угол к образам, начал читать, стоя при свете лампады, и утомленный заснул, опустясь на лавку, а проснулся от крика и толчков старухи. Держа книгу в руках, она больно стукала ею по плечам моим, краснея со зла, яростно вскидывая рыжей головой, босая в одной рубахе. С палатей выл Виктор. «Мамаша! Да не орите вы, жить нельзя!» Пропала книга. «И зарвут», — думал я. За утренним чаем меня судили. Хозяин строго спрашивал: «Где ты взял книгу?» Женщины кричали, перебивая друг друга. Виктор подозрительно нюхал страницы и говорил: «Духами пахнет, ей-богу!» Почему-то я не мог сказать правду и сказал, что книга взята мною у Сидорова, денщика полкового священника. «Отнеси ему, и чтобы этого никогда больше не было», — сказал хозяин. Узнав, что книга принадлежит священнику, они все еще раз осмотрели ее, удивляясь и негодуя, что священник читает романы, но все-таки это несколько успокоило их, хотя хозяин еще долго внушал мне, что читать вредно и опасно. «Вон они, читатели-то, железную дорогу взорвали, хотели убить...» Хозяйка сердито и пугливо крикнула мужу: «Ты с ума сошел? Ты что ему говоришь?» Я отнес Монтепена солдату, рассказал ему, в чем дело. Сидоров взял книгу, молча открыл маленький сундучок, вынул чистое полотенце и, завернув в него роман, спрятал в сундук, сказав мне: «Не слушайся их. Приходи ко мне и читай, я никому не скажу. А если придешь, нет меня, ключ висит за образом, отопри сундук и читай». Отношение хозяев к книге сразу подняло ее в моих глазах на высоту важной и страшной тайны. То, что какие-то читатели взорвали где-то железную дорогу, желая кого-то убить, не заинтересовало меня. Но я вспомнил вопрос священника на исповеди, чтение гимназистов в подвале, слова Смурова о правильных книгах и вспомнил дедовы рассказы о чернокнижниках-формазонах. А при благословенном государе Александре Павловиче дворянишки, совратясь к чернокнижию и формазонству, затеяли предать весь российский народ римскому папе, иезуиты. Тут Аракчеев генерал изловил их на деле, да невзирая на чины звания, всех в Сибирь в каторгу, там они и схизли подобно тле. Вспоминался Умбракул, распещренный звездами, Гервасий и торжественные насмешливые слова: «Профаны, любопытствующие знать наши дела, никогда слабые ваши очи не узрят он их». Я чувствовал себя у порога каких-то великих тайн и жил как помешанный. Хотелось дочитать книгу. Было боязно, что она пропадет у солдата или он как-нибудь испортит ее. Что я скажу тогда закройщице? А старуха, зорко следя, чтобы я не бегал к денщику, грызла меня: «Книжник! Книжки-то вон распутству учат. Вон она, книгачея, до чего дошла. На базар сама сходить не может, только с офицерами путается. Днем принимает их, я знаю». Мне хотелось кричать: «Это неправда, она не путается». Но я боялся защищать закройщицу. Вдруг старуха догадается, что книга-то ее. Несколько дней мне жилось отчаянно плохо. Мною овладела рассеянность, тревожная тоска. Я не мог спать в страхе за судьбу Монтепена. И вот однажды кухарка-закройщица, остановив меня на дворе, сказала: «Принеси книгу». Я выбрал время после обеда, когда хозяева улеглись отдыхать, и явился к закройщице сконфуженной, подавленной. Она встретила меня такая же, какую я ее встретил в первый раз, только одета иначе. В серой юбке, черной бархатной кофте с бирюзовым крестом на открытой шее. Она была похожа на самку снегиря. Когда я сказал ей, что не успел прочитать книгу и что мне запрещают читать, у меня от обиды и от радости видеть эту женщину глаза налились слезами. «Фу, какие глупые люди», — сказала она, сдвинув тонкие брови. «А еще у твоего хозяина такое интересное лицо. Ты погоди огорчаться. Я подумаю. Я напишу ему». Это меня испугало. Я объявил ей, что солгал хозяевам, сказав, что книга взята не у нее, а у священника. «Не надо, не пишите», — просил я ее. «Они будут смеяться над вами, ругать вас. Вас ведь никто не любит во дворе, все осмеивают, говорят, что вы дурочка, и у вас не хватает ребра». Выпалив все это, я тотчас понял, что сказал лишнее и обидное для нее. Она закусила верхнюю губу и хлопнула себя по бедру, как будто сидела верхом на лошади. Я смущенно опустил голову, желая провалиться сквозь землю, но закройщица повалилась на стул и весело захохотала, повторяя: «Ой, как глупо, как глупо!» «Но что же делать?» — спросила она сама себя, пристально разглядывая меня, и потом, вздохнув, сказала: «Ты очень странный мальчик. Очень». Взглянув в зеркало рядом с нею, я увидал скуластое, широконосое лицо с большим синяком на лбу. Давно не стриженные волосы торчали во все стороны вихрами. Вот это и называется «очень странный мальчик». Не похож странный мальчик на фарфоровую тонкую фигурку. «Ты не взял тогда денежку, которую я дала?» «Почему?» «Мне не надо». Она вздохнула. «Ну что ж делать? Если тебе позволят читать, приходи, я тебе дам книги». На подзеркальнике лежали три книги. Та, которую я принес, была самая толстая. Я смотрел на нее с грустью. Закройщица протянула мне маленькую розовую руку. «Ну, прощай». Я осторожно дотронулся до ее руки и быстро ушел. А, пожалуй, верно говорят про нее, что она ничего не знает. Вот двугривенной назвала денежкой, точно ребенок. Но это мне нравилось.